эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Наверное, в десятитысячный раз в своей жизни я прослушал эту песню, и в десятитысячный раз в конце песни я все равно дергал ногой, и уже там это, даже сидя на стуле, все равно меня качало под нее и подтрясывало. Добрый день, это вторая часть посиделок про машину времени. Мы закончили первую часть на том, что машина времени вышла из андеграунда, получила приглашение от Росконцерта в 1979 году, и до этого они написали вот эту песню «Поворот», которая стала, я не знаю, на сколько времени, Сергей, на 10 лет главным хитом страны, на сколько, не знаю, трудно оценить.
Может быть, не на 10, но это было что-то, конечно, страшное, потому что игралось везде. Я, по-моему, уже рассказывал, я работал тоже музыкантом в ресторане, и в конце концов, просто посетители
давали деньги, чтобы «Поворот» не играть. Да, 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 да.
Давали рубль. Это была уже такая форма. Пришел в ресторан, положи рубль, чтобы не играли «Поворот» в этом отделении. Да. Вот. Я хочу сказать, что я посетил, наверное, один из первых концертов юбилейным в 80-м году. Я не могу ручаться, был ли это первый из тех концертов. По-моему, это были первые большие гастроли в Ленинграде.
В юбилейном, да? Я тоже был.
Олимпийский год, лето 80-го года. Были, вот я не помню, были ли у «Машины» до этого крупные концерты. Возможно, это было первое крупное турне. Вот такое официальное, да. Это было действительно, Макаревич сам говорил, что-то мистическое. Я не думаю, что он кривит душой, что им это разрешили. Это был все-таки 80-й год. До смерти Брежнева оставался еще год или два, да? Поправьте меня, Иван, если я ошибаюсь.
В 82-м году умер Брежнев.
Да, два года. Это была, ну, это был вот развитой социализм. Ничего не поменялось чисто да. идеологически-то. В общем. Да. В общем-то. И тем не менее, они выступают в юбилейном. Да, они записываются на телевидении. На телевидении.
Но их не показывают?
Нет, по-моему, их показывали.
Нет.
Две песни их показывали на ленинградском телевидении. Вот когда они приехали на гастроли, две песни показали. Это был тоже 80-й год. То есть вот в это время, значит, и так далее, и так далее. Значит, возможно, у Кутикова там были какие-то связи, это, но может быть что-то другое. А может быть они... Таким образом, да, стали продвигать вот то, что случилось потом и с Советским Союзом, то есть его такой полураспад и распад, то есть то, что мы называем перестройкой. Потому что вообще это было действительно странно, почему вдруг им первым, да, разрешили вот такие глобальные концерты давать, да, вот в Ленинграде, в юбилейном. В принципе, особой цензуры не было. То есть то, что они, я так понимаю, хотели, то они исполнили.
Извините, полный штиль они не пели на тех концертах.
Нет, они, это уже другой вопрос, да, Иван? Они из того репертуара практически ничего не пели. В зале раздавалось требование, так сказать, ну, просто кто-то кричал, марионеток спеть. Нет,
да.
Они так и сыграли.
Потому что марионетки почему-то, кстати, Макаревич сам говорил, что вроде они не имели в виду 25-й съезд КПСС. Но сама песня «Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки»,
да,
она
да,
в народе приобрела ассоциацию со съездами КПСС немедленно.
Однозначно, однозначно, да.
И они эту песню не пели на концертах вплоть до 90-х годов. Я был на многих концертах, ну, я не знаю, 5-6 раз за 80-е годы я был, а потом я был в 90-е, в 90-е уже они все это перепевали, а 80-е нет. То есть у «Машины времени» на самом деле, по большому счету, кроме того, что сменился состав в основном, сменился и репертуар. И вот поворот, он стал такой вехой, он стал действительно поворотом.
Да.
Старой «Машины» больше нет, существует новая «Машина» вот с такими песнями. И вот теперь думайте, хороша эта «Машина», плоха эта «Машина», лучше она старая или новая. То есть этот вопрос мучил постоянно.
Я хочу сказать, Иван, что если в конце 70-х у Макаревича была шевелюра такая, как, если кто помнит Анджелу Дэвис, да, вот
да, да, да.
Такие волосы кудрявые, огромные, которые занимали там, не знаю, пространство, наверное, в два раза больше, чем сама голова, то в 80-м году он стрижется коротко и надевает кепи. И на сцене, по крайней мере, на том концерте, который был, он был коротко, достаточно коротко постриженным, в кепи. То есть сменился имидж, сменилось, ну, почти все, скажем так.
Ну да, да, то есть песни были новые, и некоторое время это, естественно, вызывало отторжение, потому что хотелось старого. А потом я начал понимать, что новые песни, они другие, конечно, но там тоже много хороших, реально, по-настоящему хороших песен. Но они были, конечно, они казались чуть приглаженными. То есть все равно были социальные песни какие-то, но, как вот это сказать, вот этот буревестнический налет из «Машины времени» ушел. После того, как они вышли на большую сцену. При всем том, что... Они, мы должны сказать все-таки, что был первый рок-фестиваль «Всесоюзный весенний ритм» в Тбилиси в 80-м году, где они получили
первую премию,
да, вместе с Magnetic Band, с эстонской группой.
Да, да.
Они готовили там программу «Маленький принц» на сцене театра эстрады. «Маленький принц», кстати, была программа с песнями, в общем, еще не рок-концертовскими, так мы скажем. И она была утверждена несколькими худсоветами, но накануне первого концерта, а они должны были регулярно выступать в театре с ней, из ЦК партии пришло указание отменить все концерты с этим маленьким принцем. И до 1986 года группе было запрещено вообще выступать в Москве с концертами с любыми. Нонсенс состоит в том, что всюду выступать можно было, и поэтому группа собирала в Ленинграде 6-тысячный юбилейный и объехала всю страну, где, в общем, понятно, да? Сколько там было желающих. Там была какая-то история, что в Минске ломали двери, там прорывались на концерт, там милиция, ну, черт знает что вообще. Творилось на всех этих концертах. То есть группа была реально популярная, и мне кажется, что все-таки она новыми песнями добывала себе большую популярность, потому что вот я не хочу употреблять слово попса в плохом смысле, противоставлять там попсу и рок, но новые песни «Машина» — это был рок, конечно, но все-таки там был легкий элемент попсы уже. Нет, ну, у вас ощущения?
Возможно. Я еще раз, я это уже говорил, что возможно то, что вы называете попсой, наверное, это так, пришло вместе с Подгородецким. Потому что он стал, наверное, такой главной музыкальной составляющей, да. Ведь попса, она не только, а даже и в словах вокруг, но и в самих людях, да. Если еще раз, да, и Кутиков, который играл в «Високосном лете», и, по-моему, и в «Воскресенье», да, и Макаревич, они, в общем-то, попсовыми людьми в нашем понимании не были, да, они прорывались через андеграунд, они что-то хотели, да, это было искренне, да, то есть, ну, мы оставим, так сказать, финансовую часть, но просто действительно они пытались о чем-то сказать, да, донести вот свое высказывание, это, и за это мы их ценим, вот, то Подгородецкий внес другую струю, и, возможно, вот эта попсовая составляющая пришла вместе с ним. С одной стороны, он музыкально, конечно, их приподнял, да, потому что это был профессиональный, безукоризненно профессиональный музыкант. С другой стороны, вот эта попсовая струя. То есть, видите, мы с вами договорились, что очень сложно что-то оценивать однозначно.
Давайте послушаем одну из таких попсовых, в кавычечках, песен.
Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин.
Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин.
Говорят, что за эти годы синей птицы пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда.
Только мы заявляем прямо, это полная ерунда.
Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути.
И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Ку-ку!
Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
Во все времена находились эстетствующие вершеписцы, живущие вне времени. Однако от безвкусной литературщины до цинизма один шаг. Даже западные ансамбли развлекательного толка не могут пройти мимо таких острых тем. Да что там острых, главенствующих для любого нормального человека? Это борьба за мир! Это вопрос, что ты сделал для того, чтобы вверх взял разум? Здесь же перед нами смутные желчные мечтания и нарочитый уход в беспредметное брюзжание. Спросить бы машину времени, положа руку на сердце, скажите, какая у вас самая главная песня, которая была бы сродни страстным манифестом того же Высоцкого? Это цитата из статьи «Разгромной» в «Комсомольской правде» в 1982 году, которая называлась «Рагу из синей птицы».
Да, знаменитая статья, да.
Да, статья, понятно, знаменитая. Понятно, что машина времени, запрещенная в Москве и разгуливавшая на свободы по всей стране, была бельмом на глазу. И я думаю, что все, кто дал когда-то разрешение на то, чтобы они попали в Росконцерт, уже готовились к тому, что жалели о том решении, готовились к тому, чтобы закрыть их совсем. И как это обычно принято со сталинских времен, первой был запущена пресса, артподготовка так называемая.
Да.
Самое интересное, что машину времени спас народ, вы знаете, да?
Ну, там пошли письма.
Да, там не просто в большом количестве, там объем писем измерялся контейнерами просто. Потому что люди понимали, что такой пасквиль означает, что сейчас будет на них атака по полной программе. И люди бросились защищать. И советская система сообразила, что будет такого уровня скандал, что потенциальные выгоды от того, что ты их закроешь, будут гораздо меньше, чем потенциальные проблемы от этого. И от машины времени отступились. И в этом смысле эта группа народная, конечно, потому что ее реально защитил народ. Но мне кажется, что машина времени, она и в другом смысле народная группа. Потому что с самого первого раза у меня было это чувство, что я эти песни где-то слышал. Такое вот... То есть я точно знал, что я их не слышал, но было чувство, что я их слышал где-то, что я их каким-то образом знаю уже. И со временем я понял, что... Народность машины времени состоит в том, что они своим языком делали народные песни просто. И поэтому эта группа народная, так же, как, допустим, Пугачева, как к ней не относиться, это народная певица. Так же, как Битлз, это народная группа. И причина популярности вот такой зашкаливающей, когда люди спасают просто музыкантов от разъяренной пасти административных органов, это и мягко так скажу, причина состоит в том, что искусство этих людей, оно народное в хорошем смысле, не в смысле народных промыслов там или народных песен. Поэтому я думаю, что с 82 года Макаревич понял с этой историей после «Рагу и синей птицы», что, в общем, это все. Что они выстояли, заслужили свое место, и они останутся. Собственно, так это и случилось. После чего все-таки мне кажется, что несколько градус творчества у них упал. Нет у вас такого подозрения?
Да, я думаю, это не только с машиной времени. То есть пока идет, пока надо, да, пока мы в борьбе, пока вот есть повод для непрестанной такой энергии, да, которая создается в том числе административными органами, идет и творчество, да, идет и творчество, хорошие произведения. Как только это все ослабевает, как только, значит, такая вот свобода, да, пожалуйста, возникает проблема с творческой составляющей. Вроде бы.
Ну, мы справедливости ради скажем, что в 82-м году никакой еще свободы творческой составляющей не было.
Ну, там осталось 3 года.
Но он-то этого не знал в 82-м году. Но вот это, я уверен, что его посетило это чувство, что они выиграли главную битву. Может быть, неосознанное такое, но...
Да, может быть, и осознанно, почему?
Ну, не знаю.
Умный человек.
Нет, Макаревич,
конечно. Прекрасно понимал, что если их оставили, если это действительно, то они все перебороли. И... Только вот что делать дальше? Да, действительно встал, видимо, вопрос.
Но тоже он встал гарантированно не сразу у них. Мы скажем вот что еще. Сейчас добавим порцию критики. Я спокойно отношусь к различного рода музыкальным заимствованиям. Тем более, что я уверен, что в большинстве случаев они вообще неосознанные просто. То есть ты не осознаешь, что ты написал музыку, которую уже кто-то написал и так далее. Но злые языки вечно сопоставляли эту историю. Кто у кого что скоммуниздил. И про машину времени ходила тоже там Никитский ботанический сад, WM64. Но наиболее такая яркая у них, конечно, это история с песней Deep Purple Might Just Take Your Life. Давайте мы послушаем эту песенку. Там начало вступления, там 20 секунд Deep Purple, а потом песня «Машины времени», и вы сами сможете решить, украли они у Deep Purple или нет. Ну что, гитарный риф подозрительно похож, да?
Ну, нет, я спокойно отношусь. Это, как называется, ежу понятно, что «Машина времени» родилась на базе британского рока. Ну, кто тут будет спорить? И что в этом плохого? Не было бы одного, не было бы другого, да? И тут нет наглого заимствования, ну, есть, ну и что?
Да это не факт, что заимствование, просто ну, люди, похоже, люди понятно, могут похоже, не понимать просто.
В голове крутится, да, вот, это все да. Понятно. А даже если бы это было вот действительно оттуда. Ну и ничего страшного, немножко вступление.
Знаете, есть такая это, поговорка. Привязался мотивчик, через два дня считаю своим.
Ну да. Вот, в наше время настолько есть на миллион порядков более наглые плагиаты, его столько много, что по сравнению
ничего с этим... Ничего страшного. Значит, есть момент, который переменил несколько мое благоговенное отношение к Андрею Макаревичу и группе «Машине времени». Когда вышел в 82-м году фильм «Душа» Алексея Стефановича. Мы вскользь задевали этот фильм, когда говорили про Пугачеву, потому что он собирался снимать в нем Пугачеву, как солистку группы. Но к тому времени он с Пугачевым уже разошелся, в результате он снял «Ротару», которая была солисткой группы. Но поскольку «Машина времени» была в некой опале, то ее взяли в качестве музыкантов, а лидером группы вместо Макаревича сделали артиста Боярского.
Да-да-да.
Макаревич за весь фильм сказал одно слово там «здорово», все. И когда я это посмотрел, я понял, что что-то здесь не так, что-то мне вот в этом во всем не нравится. Боярский был совершенно попсовый, обласканный властью актер, абсолютно. Он был тогда «Три мушкетера», вышел фильм в 79-м году, после которого он стал всесоюзным пупсиком. Его показывали всюду, ему разрешали петь всюду, понятно, его во всех огоньках. Он по частоте появления примерно как Иван Ургант. Ну, примерно. Угу. Был тогда. И его появление в этом фильме, в общем, настолько диссонировало со всем обликом «Машины времени», который был образом, наверное, скорее, у меня в голове, что даже несмотря на то, что там были ничего песни, и «Ротару», кстати, пела неплохо в целом. К ней у меня не было к этой жоге. А вот к Боярскому в роли Макаревича у меня была серьезнейшая изжога, но главное была не к нему, а главное была к самому Макаревичу, потому что я не понял, зачем он согласился на это, на все. И там в фильме, там про «Машину времени» слова нет, но группа называется по-другому, там в фильме есть такой персонаж, который играл Ролан Быков, он, сейчас бы мы сказали, он продюсер. Вот. И он... Когда уговаривал Ротару, значит, петь в этой группе, по сценарию я имею в виду, он сказал такой текст про группу. Они выходят на скандал, но в результате это будет тот скандал, который всех устроит. И если их верно направить, то у них будут большие перспективы. Выйдя с этого фильма, я понял, что «Машина времени», она как это... Помните, в 17 мгновений весны Геринг перестал быть нашим Герингом?
Да, перестал быть нашим Герингом.
Да, вот ровно то же самое ощущение у меня возникло от «Машины времени», что что-то поломалось с этим фильмом. К тому же фильм плохой. Песни в целом ничего, да, но там были какие-то новые песни, я уже не помню какие. Но основную базу я знал, я слушал их на концерте. И мне все не понравилось. Мне не понравился фильм, мне не понравилось, как с «Машиной времени» обошлись, в смысле, сделали им лидеры группы. Но мне все это не понравилось, и у меня немножко остыло то, что мне казалось, знаете, что вот «Машина времени» пела об одном, а в жизни ведет себя по-другому теперь. То есть вот та песня, которую мы в первой части слушали, и как трудно стерпеть и сберечь все мечты, и сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты свой единственный флаг, мне показалось в этот момент, что это измена. Я, поскольку был еще сильно молод, и я не очень понимал, что в песне не обязательно петь о том, что ты на самом деле делаешь, или даже как ты на самом деле думаешь.
Да, гений и злодейство, да.
Да, то есть, подавляющее большинство людей думает, по-честному думает, что гений и злодейство несовместимы, а реальность говорит о том, что гений и злодейство – это норма.
Ну, не норма, но...
Это норма.
Я бы сказал, это возможно.
Нет, это норма. То, и исключения... Да, исключения, они, в общем, как бы так помягче сказать, они редки. И ты очень удивляешься, когда это происходит.
Понятно. Я думаю, Иван, что вот машина, мы уже говорили, да, произошел поворот, и пошла какая-то вот наклонная плоскость. Но, условно говоря, если первые 10 лет машины – это подъем, да, на какую-то, то потом, возможно, это наклонная. И очень трудно уже, когда ты катишься, в том смысле, что тебе все удается, очень трудно отрегулировать, что же происходит, да? Может быть, вот это и было и с Макаревичем, это первый момент, да, вот все катилось уже куда-то, и вот фильм «Душа» – это из той же серии. А второй момент, я думаю, что он или целенаправленно, или бессознательно стал искать свою целевую аудиторию, а она немножко сместилась.
Да, да, с этим я согласен.
Она немножко сместилась, да, и он опять, как человек умный, должен был это учитывать.
Согласен. Между тем, в этом периоде, который, в общем, мы считаем все-таки не самым лучшим, были совершенно гениальные песни, которые остались, ну, у поклонников «Машины времени» навеки наверняка, и не у поклонников, а просто...
Да, мастерство не пропьешь. Тоже,
да. И давайте послушаем одну из этих совершенно выдающихся песен, которая называется «Три окна».
Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. Первое окно выходит в поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли, и любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Окно второе вышло к лесу. Темный лес поднялся до небес. И от солнца лес создал завесу. От вопросов скрыл ответы лес. И жизнь идет там по лесным законам. И я пугался каждого куста. Проходя по тропкам незнакомым, в час, когда спускалась темнота. Превратится в воду рек снег, станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом.
из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит сомнений нет свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
Ну что, пели вместе с Андреем Макаревичем?
Да, конечно, это была одна... Ну, ее, в отличие от породы, было петь приятно, то есть она не надоедала, вполне такая себе вещица хорошая, да.
Да, опять же, с философией, с понятной, да, и даже не очень посвященному моему приятелю философские вопросы. Он обычно спрашивал, о чем эта песня. Я помню, что про эту песню он не спрашивал. Он сказал, это же прошлое, настоящее и будущее. Я говорю, ну да. Ну да, Макаревич, что приятно, он не старается сильно усложнять. Я думаю, он мог бы при желании заставить зрителя чесать репу и думать, о чем песня сильно. Но поскольку, как вы сказали, он тянулся к массовому зрителю.
Да, это была бы уже другая целевая аудитория, которая...
Да, искал. И в конце 80-х я перестал ходить на машину времени. И в начале 90-х я перестал следить за машиной времени. Хотя, опять же, были песни отдельные, но совершенно это не то, что показывали по телевизору. Как эта песня называется? Базовая у них из 90-х годов считается. Прогнуться под изменчивый мир, да?
Да, да, да.
Не будем. Да, я, в общем, скажу, что это апофеоз попсы в исполнении «Машины времени». И хотя, опять же, это не бессмысленная песня, в ней есть какая-то там внутренняя логика, посыл и так далее, но, в общем, когда я понял, что это знамя «Машины времени», современное в 90-х годах, то, в общем, я вообще прекратил ее слушать. Хотя... Сейчас мы поставим песенку, которая, на мой взгляд, в 90-х годах у них была лучшая. И в ней Макаревич, я думаю, отвечал на этот вопрос. Почему «Машина времени» стала другая? Песня называется «Герои вчерашних дней». И в ней идет речь о том, что мимо пролетают составы с героями сегодняшних дней. А вы, если хотите, останетесь в прошлом, да, ну, останетесь такими, как вы были, вы останетесь на перроне, а составы улетят. Давайте послушаем песню.
Что за скопление народа, словно выставка мод, один другого важней и главней. Идется длинная очередь, которой не видно концов. Здесь по субботам производят бесплатную запись героев вчерашних дней. Срывая звезды с подлог, стирая краски с лица. Еще вчера мы занимали отдельное купе, через окно обозревали простор. Казалось, все вокруг на свете дышало вечной весной. Свете стук в двери, это к вам идет общественный контролер. Как вы могли не заметить, что кончился ваш поездной? Герои вчерашних дней, это герои вчерашних дней. Давайте будем снисходительны, герои вчерашних дней. Герои вчерашних дней, это герои вчерашних дней. Я не хотел бы быть записанным героем вчерашних дней. И вы один на перроне, тут вы как на ладони. Вы мишень для пятаков и камней. Как им ушла былая слава, где это право все равно. А мимо пролетают красивые составы с героями сегодняшних дней. Доставляет наслаждение вас наблюдать в окно.
вчерашних дней. Это герои вчерашних дней. Давайте будем действительно герои вчерашних дней. Хотел бы быть записанным героем вчерашних дней.
Так что вот Макаревич не хотел бы быть записанным в герои вчерашних дней, да, то есть он понимает, что он герой вчерашнего дня, но он хочет быть и героем сегодняшнего дня тоже.
Но это очень сложно, Иван, вы же понимаете это.
Да,
практически, да. Я еще пару слов хочу сказать, что все-таки если мы говорим о роке, да, там, ну, между роком и рок-н-роллом тоже есть небольшая разница, надо отметить, что 60-е, 70-е годы, да, они сделали нам такую фигуру рок-героя, ну, имеется в виду, конечно, британского или американского. Это человек с определенным образом жизни, который, как правило, трагично эту жизнь заканчивает. Да? Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, они все там, или это героин, передозировка, кто-то из окна вырвется. То есть это определенный эпос, да, вот это рок-герой. Кто-то что-то как-то, да. Поэтому определяется и аудитория, да, которая в это верит. Это какой-то ореол, и можно, конечно, от этого в сторону отходить, совершенно не обязательно при этом употреблять наркотики, но не очень, так сказать, далеко отходить в сторону, иначе это будет уже не совсем рок, или это будет рок как бы прошлого, да, когда уже человек, который от него отошел, просто играет музыку своего прошлого. И в определенном смысле, как мне кажется, да, это случилось с Макаревичем, да, он от того, кем были вот эти рок-герои в 60-70-е годы, отошел совсем, он стал заниматься своими какими-то делами, да, и просто, наверное, исполнял музыку своего прошлого, да, и поэтому это нельзя уже было назвать и роком, и рок-н-роллом, в общем, это было вот...
Ну да, у него был какой-то проект с креольским каким-то оркестром, креольского танго, я уже забыл.
Вот, это уже как-то что-то было совсем другое, да. Да. Это уже были не 80-е годы, это
да,
уже,
это уже было...
Это был какой-то третий и уже странный какой-то.
Да, да, третий этап странно. Я в 90-х годах закончил вообще следить за машиной времени. Я последний раз был на концерте, наверное, году в 96-м.
Да.
В 97-м, может быть. Потом я понял, что... Ну, я уже достаточно их видел, достаточно слышал, и ничего того, что я бы хотел от них слышать, еще больше нет. А старое у меня записано, и я это, типа, у меня диск в машине.
Ну, возможно, какие-то, да, приятные на слух песни и появлялись. То есть нельзя сказать, что вообще вот у него там это все было как-то так, что вот мне лично бы не нравилось там песня про то, как там она улетала, она была приятна на слух, не помню точно, медленная. То есть это, в принципе, он мог...
Ну, в общем, того факта, что вы не помните, уже достаточно.
Да, ну, это было уже другое.
Да. Но потом... Произошло некая смена декораций в нашей истории, в истории России, я имею в виду. Вот, и Макаревич неожиданно для меня вообще, совершенно неожиданно, который вроде как уже все при всем, уже ему 60 и за 60 уже. И, в общем... Трудно было ожидать от Макаревича, что что-то вообще может произойти. Однако, как истинный художник, как настоящий художник, Макаревич лучше всего проявляет себя в какие-то переломные моменты, в какие-то сложные. И когда вышла эта песня после начала конфликта в Украине, я, честно говоря, вот вернулся просто в 70-е годы. И для меня вот эта песня, которую он сделал, коротенькая, она была ровно сродни вот тем песням политическим, которые он пел тогда. И я понимаю, что поколение помоложе, оно может не воспринимать эту песню как какое-то пророчество, но дело в том, что мы-то знаем, что в конце 70-х годов Макаревич, и вы уже знаете, Макаревич пел песни и сочинял тексты антисоветские, окей, против существующей власти. И время показало, что он был прав. Что все то, что говорил Макаревич по поводу заборов, буревестника и так далее, все это все равно произошло, заборы были сломаны. Произошла революция, хочешь ты или не хочешь, потому что жить в той духоте заборной, так скажем, в которой мы все находились, было понятно, ну, художнику было понятно, мне это нет. А художнику было понятно, что это неизбежно должно каким-то образом закончиться. Конечно, это закончилось раньше, чем кто-то из нас мог подумать, но тем не менее. И вот в тот момент, когда вся, ну хорошо, не вся, значительная часть населения страны одобряла военные действия, Макаревич написал песню, которую мы сейчас послушаем.
Премьера песни. Рождаясь, не выбирают страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, а я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. И что тут делать, и как тут быть, если все отныне вверх дном? Не надо нимбы и крылья растить, надо просто не быть говном. И я уверен только в одном: пришла пора выбирать. Но если решил не быть говном, и жить легко, и умирать, и жить легко, и умирать, и жить, и не умирать.
Я хочу сказать, что рок и рок-музыканты, они всегда достаточно однозначно вообще относились к любой войне. Да? Если вы помните знаменитые концерты рокеров и по поводу Вьетнама, да и вообще. Да? То есть вот они очень все разнились, я имею в виду британские, американские рокеры, да, но там, где дело шло о войне, они всегда однозначно, да, вот выступали против. И в этом плане, думаю, что Макаревич уже начинается уже какой-то четвертый этап, да, когда он, в общем, вот возвращается в какую-то ту эпоху, с которой, собственно, может быть, он все это и начинал. То есть он играет под гитару, а он под гитару и начинал играть, насколько я помню, у него были какие-то свои песни, он играл сначала, значит, английский Битлз, потом несколько своих, вот еще когда учился в последнем классе школы, и, собственно, вот он к этому неожиданно пришел и вот, собственно, сейчас. То есть все как-то закруглилось.
Ну да, да, мне тоже показалось, что этой песней, ну, кроме того, что он выразил свою гражданскую позицию, он как бы вернулся в рок обратно, вернулся в свое сообщество.
Да-да-да.
Несмотря на то, что, насколько мы знаем, сообщество эту песню вообще не приняло, и российское рок-сообщество, он же там написал еще одну песню по поводу российского рок-сообщества, но она менее талантливая, потому что она, в общем, такая сводящая счеты, и мы не будем ее слушать. Но, тем не менее, да, то есть он вернулся обратно, и в этом смысле мне тоже кажется, что круг замкнулся, и Макаревич, в общем, ничего больше не напишет. Дай ему Бог здоровья, конечно, и долгих лет жизни. Но мне кажется, что это все в творческом смысле, что творческий потенциал огромный, который был огромный, он, в общем, иссяк. И иссяк он как-то вот правильно. То есть он закруглился. Есть такая логика, знаете, в литературе есть эта тема «закольцевать рассказ».
Ну да.
Вот,
да.
Мне кажется, тут все у Макаревича закольцовано. И то, что он под конец жизни стал таким я не скажу изгоем, но он стал некоторым таким вот образцом сопротивления тому, что делает власть. Это любому музыканту делает честь, и любому художнику делает честь. И любой художник, который под власть прогнулся, а тем более, который начал лизать, извините, задницу, он немедленно прекращает рисовать, писать, сочинять музыку талантливую. Все заканчивается немедленно.
Да, да, еще раз говорю, что он навернулся, может быть, даже бессознательно, да, вот в ту рок-атмосферу, потому что, в принципе, вот эти рок-музыканты, да, 60-х годов, 70-х, они в большинстве своем, если представляли не угрозу, то такую настороженность со стороны любых властей, да, будь то американские, британские, какие угодно, да, потому что они были непредсказуемы, в них таилась какая-то непонятная энергия, да, они не любили войну, они могли говорить то, что они думали, у них была большая аудитория, которая им могла поверить за то, что они говорили то, что думали. Вот, и поэтому все власти относились к ним так настороженно, они, возможно, даже искали повода как-то сдружиться, но в основном все-таки рокеры как-то пытались сторониться, да, вот. Они жили своей жизнью, своей аудиторией, и тогда вот они и были действительно вот такими рок-музыкантами. И, в общем-то, да, вот Андрей Макаревич, наверное, как-то в то пространство вернулся.
Да, вот такое же у меня ощущение, что все вернулось, все закольцовано. Макаревич заслуженный человек, написал огромное количество хороших песен, которые страна будет петь очень долго. Очень долго, я думаю, бессмертной музыки все равно нет.
Но уж... вы так уж ему не перекрывайте кислород, а то вы ему и под конец жизни, и больше не напишет Иван. Мне прямо стало как-то даже жалко Андрея Вадимовича, что вы ему так уже такой диагноз поставили, что... А вдруг напишет, кто же знает?
Да никто не может писать все время. То есть...
Ну, не перекрывайте кислород ему, совсем не перекрывайте. Пускай он, так сказать, может, что и напишет.
Хорошо. В целом, Андрей Макаревич – это огромная фигура в российском, советском, кстати говоря, искусстве. Поэтому, что бы мы ни говорили, памятник он себе воздвиг нерукотворный. И, тем не менее, все равно мне он запомнится больше всего первым периодом, этим андеграундным. И мы закончим нашу программу концом той песенки, с которой начиналась, которая называется «Это было так давно». В первой части, если вдруг кто забыл, там пелось о том, что были дни тогда длинней, я не помню лучше дней. Я был сказочно богат и имел забытый сад, и не верил в то, что старше стану я. А сейчас продолжение. Сергей, спасибо за участие.
Вам спасибо. Я еще думаю, Иван, что и Макаревич сам по себе – это памятник нашему времени.
Да, да,
вот оно было, да. Оно было разное, и разным был Макаревич. Так что вот я думаю, что нам посчастливилось, да, что мы, наша юность такая прошла под песни «Машины времени».
Да, что мы вместе с «Машиной времени» прошли такую эпоху перемен, которую я даже не представляю себе, какое поколение еще сможет пройти.
Да, да, это было удивительно. Вот. Вам спасибо.
До свидания, уважаемые слушатели. Конец песенки Андрея Макаревича. Это было так давно, 1977 года.
Дверь закрыта, ключ потерян навсегда. вчера приснилось мне, что нашел я ключ во сне, и упал замок, и дверь уж отперта. Я сдержать себя не смог, и ступил я за порог, и за дверью оказалась пустота.